для проекта «Литрес-чтец». Инга Максимовская. «Муж под елочку». Читает Елена Берегалова. Когда родители толкают тебя под венец ради бизнеса, самое время устроить диверсию. Полина идет ва-банк. Предлагает брак водителю-миллиардера. Скромному, молчаливому, явно не того уровня. Идеальный кандидат, чтобы взорвать семейные ожидания к чертям. Денис соглашается быстро. Ему тоже нужен брак. Только есть нюанс. Он не водитель, и миллиардер — это как раз он. Семья в истерике. Настоящий жених в ярости. Фиктивный муж внезапно слишком харизматичен. Любовь не планировалась. Но катастрофы, как известно, именно так и начинаются. Глава первая. Денис Сосновский. «Сколько ты зарабатываешь, Денис?»
«Смотрю на девку, которую вижу впервые. Свидание вслепую. Знакомство в интернете. Хорошенькая, даже кукольная. Но вроде натуральная, без силикона и прочего тюнинга. На столе перед ней сияет сумочка с логотипом известного бренда. Паль явная. За километр несет подземкой. Куколка хочет казаться люксом, а на деле такая же фальшивка, как ее ужасная торба. Мы сидим в заведении, которое она выбрала, с претензией. Интерьер пытается быть премиальным. Золотистые лампы, бархатные сиденья, глянцевые столы. Но все это — дешевая имитация, где под искусственным мрамором торчит скол, а зеркала — мутные от неумелой протирки. Из колонок хрипит что-то модное, но звук такой, будто его записывали в гараже. Официант ходит так, словно работает здесь за идею, а не за зарплату. Ну, 20-30. Ухмыляюсь, откидываясь на спинку жесткого стула, который гордо именуется дизайнерским. Девка заказала самый дорогой кофе в меню, хотя он по запаху напоминает пережаренный растворимый. Уточнить, что речь идет о миллионах. Или пусть эта дурочка разочаруется и свалит в туман.
«Прости, Денис, но мне нужен более успешный партнер», — морщится красотка.
А нет, нос у нее все-таки сделанный. И виниры поставлены. Недорогие, но инвестиция в счастливое будущее налицо.
«Мы не монтируемся. Ты красавчик, конечно, и мы могли бы приятно провести время, но на разок. Для здоровья, так сказать. А мне важна материальная составляющая, и ты...» «Извини, но даже одеться на свидание не потрудился нормально».
«А что не так?» — приподнимаю бровь. «Тряпки мне покупает мамуля, а у нее вкус идеальный. Матушка затаривается только в бутиках брендов, и там она далеко не последняя личность».
«Ну, ты бы хоть подделки не таких известных фирм покупал. Сразу видно за версту, что на тебе Гермес с рынка».
«Эрме, детка», — кривлюсь я.
«Что?»
«Эрме. И вторую букву нужно прокартавить. С прононсом. Запомни, потому что если ты при богатом мужике назовешь Эрме Гермесом, будешь выглядеть колхозницей».
«Ну, тебе виднее. Ты же в торговле работаешь. Поди продавцом-консультантом в каком-нибудь задрипанном магазине. Эрме продаешь паленый и строишь из себя.
Кофе сама оплатишь. Я нищеброд. Учись быть сильной и независимой». Хмыкаю, поднимаясь из-за стола. Девка давится ядом, смотрит на меня так, будто я инопланетянин, который испортил ее тщательно выстроенный образ вечера.
«Ну ты и козел!»
«Не обижайся, крошка. У таких, как я, нет моральных терзаний и гордости. Ты другое дело. Ты же у нас тяжелый люкс, а дамы полусвета сами в состоянии оплачивать мерзкий кофе в дешманском кафе. Адьёс! Нет у меня никаких терзаний. Дура сама виновата». Иду к выходу из забегаловки в прекрасном расположении духа. Господи, ну чего я ожидал от дешевой бабы с сайта знакомств? Станут ли там сидеть нормальные скромные невесты? «Дэн, вот скажи, нахрена тебе это нужно все?» Я обваливаюсь в сиденье очень дорогой тачки моего друга Генки. Приземистый настолько, что, кажется, я задницей достаю почти до асфальта. Друга и по совместительству моей правой руки. Я человек не публичный. А вот Геныч чувствует себя везде, как рыба в воде. А Сётр не меньше. И он чертовски прав. «Что конкретно?» — хмыкаю я. «Пристегнуться, что ли?» Слишком уж резко стартует уродливый спорткар с места. «Эти лохушки. Тебе же в невесты навязывают дочь Жарикова. Партия вполне себе. Да и обязательств минимум. Будешь женат и в то же время свободен. Да и в принципе любую богатенькую сучку можешь поманить. На пузе приползет. И дед мой кипятком будет в потолок сикать. Гена, я неприручаемый. И указывать мне, на какой бабе жениться, не позволю даже старому самодуру деду. Я его фирму из такой задницы вытащил, что проще было создать новую и до небес ее раскрутить. А он мне теперь условия ставит. Не женюсь, не получу концерн, который я же и сделал богатейшим в стране. Нормально? Я выполню просьбу старика, Геныч. Найду самую стрёмную тёлку. Сельскую лохушку, нищую и необразованную. Подпишем с ней брачный контракт. Дед успокоится, я разведусь с дурой. Заплачу ей лям и пусть валит в свой Подзалупинск. Или откуда там приезжают в большой город глупышки-провинциалки с огромными амбициями и низким интеллектом. Так а зачем ты говоришь этим курам, что ты бедный? Дэн, ты ведь один из богатейших людей страны. А ведешь себя как... Твою мать! Визг покрышек по асфальту глушит мат Генки. Меня кидает вперед. Все-таки нужно было пристегнуться. Хорошо, тачка маленькая, а я большой. Ну и тормоза у колымаги шикарные, встает как вкопанная. И я, наконец, могу рассмотреть причину экстренного торможения. Девка. Мелкая, встрепанная, шапка с помпоном залихватски съехала ей на затылок. И рот у нее открыт. Губы округлены, словно она удивленно окает. Глаза, как полные луны, круглые, огромные, и вся будто летучая, как снежинка, которая случайно села на капот. Стоит в 5 сантиметрах от бампера и молча хлопает своими блюдцами. Страшилка, лохушка, и, судя по тому, что до сих пор не смылась, еще и дура. Потому что если она повредила тачку, Генка с нее живой не слезет. Дорогу эта идиотина перебегала в неположенном месте. «Ну я ее!» Генчик дергает ручку на дверце своего Рыдвана. Злой, как 100 чертей. «А она похожа на то, что мне нужно», — ухмыляюсь я. «Сиди, я сам разберусь. И соглашайся совсем, понял? А то уволю нахрен. Да, переползи пока на пассажирское сиденье. Не знаю, как ты это сделаешь. Хоть ужом извернись». Она и не думает бежать. У девки шок, похоже. А она ничего так, ладненькая. Не красавица, но и назвать ее уродиной нельзя. Шубка на ней смешная, мех искусственный, розовый, а на капюшоне уши кошачьи. Шапка с помпоном, рукодельная, сама поди вязала. Да, она почти идеальная жертва. Дед охренеет, если я приволоку в дом такое чудище. И мама тоже. Я прямо представляю, как она будет губы поджимать и кривиться. Ха, господи, чем я занимаюсь? Мне 35. Я зубастый бизнесмен, акула рынка. Гну через колено конкурентов, безжалостно и беспощадно. Но вот с дедом не могу договориться. Старый черт под старость лет совсем очумел. Король мира, блин, пескоструйный. Пока я иду к ней, снег под ногами скрипит так громко, что, кажется, слышит даже дед, который все еще верит, что управляет всеми нами.
Глава 2. Полина. «Мама, мне плевать, что Руслан богат. Плевать. Я не выйду за него замуж. Я не люблю его. Ты понимаешь, что это единственный шанс нам спасти наше предприятие? Мы с отцом столько в тебя вложили. Теперь твоя очередь. Если ты продолжишь кочевряжиться, нам грозит банкротство. Не будь эгоисткой». «Эгоисткой? Это я? Человек, который сбежал из дома, чтобы хоть немного дышать. И все равно каждый месяц переводил им деньги, даже когда самой было нечем платить за съем. Мама, но мне ведь жить с ним. Лучше умереть, чем с нелюбимым жить, мама».
«Я все сказала, Поля. Новый год ты будешь встречать в семейном кругу, но с женихом. А еще лучше с мужем. Рус — идеальная партия. Кроме того, он недавно заключил сделку с концерном «Сосна». Ты понимаешь, какие это перспективы для нас? Наша семейная лесопилка получит новые контракты. Мать рубит сук подо мной, на котором я изо всех сил стараюсь удержаться.
Попробуй только что-нибудь выкинуть, Поля. Я не шучу. Если мы потеряем бизнес, это будет твоя вина. Отец после инфаркта. Представляешь, что с ним будет? Ну и ты лишишься материальной поддержки семьи.
а также твой брат, который сидит без работы, а у него ребенок. Ты что, будешь ему помогать?» Я молчу, потому что если открою рот, сорвусь. Потому что она знает, куда бить. Потому что я дура, я люблю их всех. Даже брата, который всю жизнь жил так, будто мир ему что-то должен. А что сказать? Я давно не живу за счет семьи. Сбежала из отчего дома, как только смогла заработать на съем жилья. Не смогла выдерживать вот именно этот мамин натиск и странное безволие отца. Мой брат — это отдельная тема. Сашка старше меня, любит жить на широкую ногу. А вот работать не любит. И племяшка моя. Господи, ну как же мне быть? И последнее. Не хотела говорить, но ты же уперлась, как ослица. Если ты не выйдешь замуж за Руслана, мы потеряем все, включая дом. Дом. Огромный, холодный, с облупившимися стенами. Пожиратель денег и нервов. Дом, в котором мы с братом выросли. Его давно пора было продать, купить что-то более подходящее, менее затратное. Но мама так вцепилась в эту гору кирпичей и так боится его потерять, что готова пожертвовать пешкой, то есть мной. И вот сейчас во мне зреет чувство протеста. Огненное такое и глупое чувство. «А если я не могу выйти замуж за Руслана? Ты при смерти?» Мать приподнимает бровь. «Нет, мама, я жива, и в этом вся проблема. Я мотаю головой, борясь с желанием суеверно поплевать через плечо. Других уважительных причин нет, Полина. И он уже приглашен. Понимаешь, что это значит? Ты меня услышала?» И тут во мне что-то ломается. Хруст и тишина. Мне будто 18. Я снова стою посреди кухни с чемоданом и понимаю, что если сейчас не уйду, дальше будет только хуже. «Есть причина. Я уже замужем». Выпаливаю я абсолютную глупость, даже не успев подумать, что несу. «Ты что?» — голос матушки превращается в сталь. «Замужем. А вам не сказала, потому что знала, что вы примете в штыки мое решение». Продолжаю я себя закапывать еще глубже. Даже, кажется, слышу, как на крышку моего гроба падают комья земли. Явственно так слышу. «И кто он?» — в голосе матери звенит сталь. «Можешь не говорить. И так ясно. Раз скрывала от нас, зятя, значит, какой-нибудь голодранец. Чего еще можно было ждать от тебя? Мама, я взрослая и самостоятельная. Молчи. Твоя самостоятельность и привела тебя к тупому мезальянсу. Все назло. Из дома ушла, копейки шлешь нам, как откуп. Думаешь только о себе. Господи, мы с отцом воспитали эгоистку». Да уж, артистка из мамы так себе. И эти ее театрально поднятые к давно некрашенному потолку руки сейчас мне кажутся не трагичными, а смешными. Я эгоистка. Обидно до колючего кома в горле. Перед глазами счета за воду и свет, которые родители забыли, когда оплачивали в последний раз. Я эгоистка и вечное разочарование просто потому, что хочу быть счастливой. Сама. Без Руса, которого терпеть не могу. Без гнета постоянной вины. Хочу сама набить шишек, стать самостоятельной. Найти мужа. Не нужного, а любимого. Неужели я так многого хочу? Завтра же пойдешь и разведешься. Ты меня слышишь? Мама снова собрана, уже спокойная, деловито поправляет кучу пыльных статуэток на полке. Прислуги давно нет, а справляться с хозяйством мама так до сих пор и не научилась. Если нужно, позвоню Руслану, он наймет хорошего адвоката. Нет, выдыхаю я. Пыль со статуэток, кажется, замирает в сгустившемся воздухе тяжелыми клубами. Я люблю своего мужа, и он приедет со мной праздновать Новый год с вами. Ну, теперь мне точно конец. Мама молча прожигает меня взглядом. О да, этот ее прищур я знаю прекрасно. Она сейчас зла и растеряна, потому что привыкла, что она повелевает, а все вокруг ее слушаются. Отец бы уже в пояс склонился перед этой богиней. Да, честно говоря, и я по привычке гнусь в пояснице. Не боишься, что твой нищеброд на контрасте будет проигрывать Руслану? Ты хочешь унизить своего мужа? «Я хочу, чтобы ты уважала мой выбор», — говорю твердо, но голос дает предательского петуха. «Потому что я его люблю». «Как хоть зовут-то, красавца?» — медовый тон мамы меня не обманывает. «Если бы у меня на самом деле был муж, Ему бы пришлось на посиделках под елочкой совсем не сладко. Мама бы его смешала с грязью, которой зарос этот чертов дом. Но этот аттракцион ожидает меня, потому что мужа у меня нет. И найти его за такой короткий срок вряд ли удастся. «Вот приедем на Новый год и познакомишься», — бурчу я. «Где найти мужа за неделю? Добрый Дедушка Мороз, помоги мне! Сделай чудо!»